Совсем молодые мужики и парни, все безбородые, кто с усами, кто без усы, белобрысые, рыжие, чернявые, красивые, некрасивые, хитрые, простодушные, умные и глупые, работящие бездельники, хмурые и легкие нравом, все они одинаково испуганно жмурились, словно дети, когда на их лбы и скулы падали капли святой воды. В безоблачном небе, ликуя, горело солнце, но владыке вдруг показалось, что на лица солдат надвигается какая-то глубокая мрачная тень, и лица жутко преображались, становились бледными и ангельски прекрасными, но глаза меркли и тонули в холодной синеве. Иоанн понял, что для него, подошедшего к пределу своей жизни, смерть сняла с бытия печать тайны. И теперь он увидел тех, кто не вернется из похода. Будущие мертвецы составляли почти всю шеренгу. Иоанн пошатнулся, и Николка сразу подхватил его, не давая упасть. К владыке побежали другие монахи, кто-то вынул крапилу из ослабевшей руки Иоанна. Солдаты, не двигаясь, испуганно смотрели на митрополита. «Переживают за вас, владыка», — торопливо пояснил монах с крапилом, успокаивая солдат. «Я довершу благословение, братцы».
«Дурной знак, Иван Митрич», — шепнул Бухгольцу майор Шторбен. «Предрассудки, сударь», — сухо ответил Бухгольц. Матвей Петрович в смущении потрогал бант. «Плох, владыка», — с сочувствием сказал он.
Благословение довершили. Солдаты перекрестились на главы собора и надели шапки, а потом командиры колоннами повели их вниз по Примскому взвозу к пристаням, где войско ожидали уже загруженные суда. Вслед за колоннами толпа потекла с верхнего посада на нижний. Десятки дощаников и больших лодок на бойниц стояли у причалов или просто на мелководье у берега, зачаленные за вкопанные ряжи пристаней или друг за друга. На остриях высоких тонких мачт висели, чуть пошевеливаясь, цветные вымпелы с номерами и литерами, обозначающими роту и батальон. Работники с бряканьем закидывали на борта судов длинные сходни. Сторожа амбаров заслоняли собою двери, чтобы в суматохе не пролезли воры. Бурьян на этом берегу давно вытоптали, всюду валялся мусор, поломанные доски и раздавленные бочки. В мутной воде плавали щепки и клочья конопатии, воняло смолой, гнилой рыбой и дымом. Под старыми барками, вытащенными на сушу, летом ночевала всякая пьянь и рвань, что промышляла копеечной работой на погрузках и сбором хлама, лопнувших бандарных обручей, потерянных гвоздей и скоб, тряпичных клочьев и веревочных обрывков. Командиры распустили солдат, чтобы те поклонились родне и всем, кто пришел на проводы. Гомонящая толпа заполнила весь берег. Бабы с воем повисли на плечах уходящих мужей и братьев, всюду обнимались и хлопали друг друга по спинам, старики крестили сыновей, шныряли жадные до впечатлений мальчишки и вертелись собаки, не понимая, что за переполох. Бухгольцы-офицеры подъехали на конях, спешились и поднялись на взвоз высокого амбара, чтобы сверху наблюдать за сборищем. Через толпу, ругаясь на всех подряд, артиллеристы с трудом катили по колдобинам пушки. Какой-то пьяный дурачок плясал сам для себя в присядку и стрекотал на домре. Пяток солдат-бобылей, которых никто не провожал, укрылись от командиров за грязным балаганом смолокурни и распивали водку из кожаной фляги. Сержант Андриян Кичигин, сосед Ремезовых по улице, возле мостков прощался с домашними, уже не чая вырваться из объятий родни. «Я тебя знаю, Андрюха», — тряся головой, говорил отец. «Ты шальной, ты там не буйствуй, понял? Налетят калмыки издаля, коли их пикой из пистоля пальни, а саблю не хватай, они на саблях сноровистые.
Помнишь Михаила Зеленцова? Он на Ишиме в дозоре тоже с калмыками сбежался. Их четверо было, а калмыков дюжина. Так они сразу за фузею взялись. Да помню о том, батя, помню.
Молись ежеутренне, Андреюшка, Христом Богом прошу,
не слыша отца, говорила мать, поправляя камзол на груди сына.
Отец Лохтион тебе на бумазейку канун списал, так ты его читай тихонечко, Бог-то услышит. Кто в молитвословии усерден, того ангелы хранят.
Буду, матушка, буду.
Возьми, Андрюшенька, возьми,
твердила жена, пихая в руки мужу расшитый мешочек.
Я тебе еще туда зверобой и чабрец сушеный положила. В скляночке там притирка, коли спину заломит, и узелочек мягонький такой. Это я ветошь всю ночь теребила. Можно под перевязку носовать, ежели рано.
— Уходите домой, Аграфена, — страдальчески попросил Андриян. Сынишка дергал его за рукав и добивался внимания.
— Батя, 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 — ныл он, — привези мне нож кривой калмыцкой.
Шведские офицеры, записанные в драгунский эскадрон, сдав коней ездовым, которые погонят табун в тару по гужевой дороге, стояли у сходней своего дощаника и принимали наставления от Ольдермана фон Вреха. Фон Врех обеими руками бережно держал узкую шкатулку, в которой на атласном платке покоилась рукописная тетрадь, свернутая в трубку и красиво перевязанная голубой лентой. Ветерок шевелил бант на шляпе Ольдермана.
«Господа, в знак нерасторжимого духовного единения с общиной, которая возносит молитвы за ваше благополучное возвращение, примите список наставлений профессора Франке. Это самые поучительные выдержки из сочинений господина профессора, книга которых была благословлена самим архиепископом в Упсальском соборе у погребения короля Густава». Лейтенант Эрих Ульфспар принял шкатулку, закрыл ее на крючок и сдержанно поцеловал монограмму короля Карла, вырезанную на крышке, семиконечную звезду, оплетенную венком с римскими цифрами 12. Шведские офицеры не препятствовали, чтобы солдаты тоже выпили водки. Солдаты собрались в круг и передавали друг другу пузатую бутыль из темного стекла. Пожилой солдат, утирая усы, сказал: «Ничего хорошего в этом предприятии я не вижу, друзья. Утешает только то, что можно развеяться от бесконечной русской скуки. Дозволят ли нам оставить себе мундиры после похода? Думаю, через 2 года эти мундиры будут годиться лишь для пугал. Остается надеяться, господа, что когда мы вернемся, король Карл уже обезглавит царя Петера на Стар-Торгете и нас сразу отпустят домой».
«Говорите осторожнее, Людвиг, русские уже понимают по-шведски».
Среди солдат был и Цимс, конечно, он не мог упустить бесплатную выпивку. Он пожимал руки уходящим, хлопал по плечам и всякий раз подставлял кружку, когда кто-нибудь наклонял бутылку. Однако Цимс не забывал про Бригитту и то и дело искал ее глазами. Он нарочно взял жену с собой. Пусть она увидит, как ее любовник отправляется на 2 года в поход к черту на рога. Цимс торжествовал. Хотя он простой солдат, а господин Ренат офицер, он не позволил Ренату отобрать у себя жену. Цимс был уверен, что отъезд Рената объясняется тем, что офицер испугался его.
Бригитта смиренно стояла в стороне, сложив руки на праздничном переднике, как служанка в ожидании указаний хозяина, но она давно уже отыскала Рената взглядом. Цимс не заметил этого, потому что отвлекся на водку. Ренат помогал русским артиллеристам закатить орудие по сходням. Бригитта смотрела, какой Хансли ловкий, гибкий и сильный, как туго натягивается рубашка на его спине, когда он упирается в станину лафета, и не сомневалась, что через 1/2 года они будут вместе. Хансли справится, а она вытерпит. Хансли сказал, что у него созрел удивительный план. Зимой с обозом Бригитта поедет в лагерь Бухгольца, там они с Ренатом соединятся и сбегут к степнякам. Бригитта допускала, что план Хансли может привести их к гибели, но Хансли — здравомыслящий мужчина. Он все взвесил. План должен удаться.
и незачем ей сейчас изводить себя сомнениями, которые только сокрушают волю. А если небо уготовило им поражение, значит, они достойно примут смерть. Но вдвоем это тоже приемлемый выход. Реннет оглянулся, увидел Бригитту и бросил пушку. Он стоял у сходин по колено в воде. Длинные волосы собраны в косицу, белая рубашка с бантом намокла от пота, сборные манжеты испачканы каламазью пушечных колес, короткие кюлоты с пуговицами оголяют крепкие икры и щиколотки. Реннет молча прижал ладонь к сердцу. Бригитта спокойно повторила его жест, не заботясь о том, смотрит на нее Цимс или нет. Хаджа Касым тоже наблюдал за отправкой русского войска. Он купил себе хорошее место на гульбище одного из пристанских амбаров и сидел на лавке, покрытой ковром. На гульбище друг за другом поднялись Асфандияр и Хамзат, молодой татарин, который добивался места в лавке Касыма.
«Я насчитал 54 лодки, господин», — торопливо сказал Хамзат первым, даже забыв поклониться.
32 большие лодки и 27 малых», — сообщил Асфандияр. «А еще 14 пушек, из которых две в рамах». «Учись зоркости у тех, кто умудрен опытом, Хамзат», — наставительно произнес Хаджа Касым. «Иначе тебе не стать добрым саркором». А Ремезовы еле нашли Петьку. Он стеснялся, что семья провожает его, как маленького, товарищи засмеют, а потому умело затерялся среди солдат и сразу шмыгнул на дощаник. По пути он уцепил Володьку Легостаева и велел передать Ремезовым, дескать, Петр искал отца и мать, да не успел отыскать. Сердитый командир погнал его на воинское место, но Петр попросил не тужить, а его шапку с красным подбоем пусть матушка приберет и Лешке не дает, а то он истреплет. Семен Ульяныч чуть не схватил Володьку за горло, и Володька сразу сдался. Открыл, где Петька прячется, сам побежал на дощаник и привел солдата к разъяренному родителю. Семен Ульяныч отвесил Петьке за трещину, но Ефимия Митрофановна обхватила сына руками и зарыдала, и у Семена Ульяновича тоже затряслась борода. Все толпились вокруг Петьки. Леонтий, Семен, Машка, Варвара с Федюнькой и Танюшкой, Лешка, Ленька и даже Фимка Волкова, которая увязалась на пристань за Машкой. Ефимия Митрофановна все совала Петьке в руки узел со стряпней, и Петька незаметно передал его Володьке.
«Помни, дурень, стрясется, что с тобой мать не переживет!» — грозил Семен Ульянович, норовил дернуть Петьку за чуб, а Петька уворачивался. «На меня наплевал, ладно, мне в гроб пора, и ее-то пожалей!»
«Защитит!» — сказала Варвара, навешивая Петьке на шею крестик. «Дай пистолет посмотреть!» — шепотом попросил сбоку Лешка.
«Мы, Петька, с тобой в молитвах», — серьезно произнес Семен. Леонтий вложил Петьке в руку берестяную коробочку. «Берегись там в степи, братик». Леонтий как-то по бабье погладил Петьку по голове. «Я тебе кремней принес и пружины. Наменял добрых у Никиты Усольцева. Он сам для своего ружья калил и крутил. Не сломится».
Маша потихоньку отделилась от родни. Им сейчас не до нее. Она хотела увидеть Ваньку Димарина. Он ведь в тот же поход идет, а провожать его некому. Жалко, что не сложилось между ними, но да богу видней.
Ванька стоял на причале и курил трубку. Нелепое занятие в общей сутолоке.
Маша сразу поняла, что он чувствует себя потерянно. Ему некуда деться. Если сидеть на судне, то все увидят, какой он жалкий и одинокий.
Лучше торчать здесь, на берегу, будто бы он занят какими-то важными мыслями или наблюдениями, требующими сосредоточения с трубкой.
Маша подошла, теребя концы платочка, и не знала, что сказать.
Он хороший, Ванька, только слишком гордый. Думает, что все должны ему покоряться.
Вань! «Давай я буду тебя ждать», — предложила Маша. Ванька глядел в сторону, окутываясь клубами дыма.
«Не утруждайтесь, Марья Семеновна», — надменно ответил он.
Маша вспомнила Петьку, которому никакая любовь и забота не нужна, а вокруг него пляшут, как на масленице вокруг чучела. А Ваня не такой. Он словно лучина, твердый и острый, а сломить — только пальцем нажать. Он в армии не научен с людьми уживаться, не умеет отступать и миловать, но ведь и она его, в общем, тоже не помиловала. Откуда ему уметь? От кого? «Ты сердись сколько хочешь, только возвращайся», — искренне сказала Маша в порыве жалости и великодушия.
«Как Бог даст! Я на службе», — мрачно ответил Ваня.
Маша поняла, что он имеет в виду. «Лучше мне погибнуть, чем снова о людей обжигаться и мучиться. Вот что». Маша внимательно смотрела на Ваньку. «Конечно, ему хочется погибнуть, а все потом из-за него раскаются и будут горевать. С такими мыслями и лезут на рожон. Из рук вырываются и лезут всем назло, и удержать такого дурака от глупости можно только одним способом — заставить беречь не себя, а другого». Маша осознала все это без слов, одной только врожденной мудростью будущей женщины.
«Я тебя попрошу, Ваня, за братом моим последить», — серьезно сказала она. «Ты в воинском деле ученый, а у него ветер в башке».
«Как угодно, Мария Семеновна».
Маша спокойно шагнула к Ване, поцеловала его в скулу, словно это было делом обычным, и пошла прочь.
Через толпу на пристанях вдоль линии причалов ехала карета Матвея Петровича, запряженная четверкой лошадей. Кучер орал, разгоняя народ, а на запятках висел лакей-капитон. Тяжелый кузов кареты, щедро покрытый золоченой резьбой, покачивался и скрипел, подвешенный к раме на прочных ремнях. Под сиденьем кучера время от времени глухо скрежетала железная лебяжья шейка, поворотная станина колымаги. Приоткрыв дверку, Матвей Петрович рассматривал толпу и суда на реке. Напротив губернатора сидел Дитмер, стараясь при толчках сохранить достоинство. Матвей Петрович увидел Рената.
«Стой, стой!»
— высовываясь, закричал он кучеру и, задвигаясь обратно в карету, сказал Дитмеру.
«Ефимка, сбегай ко мне вон за тем офицером!»
Дитмер не стал спорить, хотя задание было для лакея, а не для секретаря. Ренат осторожно забрался в карету, и Гагарин захлопнул дверку, оставив Дитмера снаружи. Ренат опустился на сиденье, глядя на губернатора. Матвей Петрович поднес палец к губам, давая знак молчать, и задернул на оконце занавеску. Он был уверен, что Дитмер постарается подслушать. Ренат ждал. Матвей Петрович снял шляпу, расстегнул крючки на вороте камзола, извлек из-под кружев мешочек с пайдзой и через голову стащил шнурок.
«Уговор помнишь?» — почти беззвучно спросил он. Ренат кивнул, Гагарин протянул ему пайдзу. «Это жизнь твоя!» — также беззвучно сказал Гагарин и для наглядности провел ребром ладони по шее. «Не исполнишь — сниму башку». Ренат надел пайдзу и спрятал на груди.
«Иди», —
приказал Гагарин и открыл дверку, выпуская Рената.
«Ефимка, позови Бугольца, пора ему отваривать. Долгие проводы, лишние слезы».
Матвей Петрович сделал свой ход и желал, чтобы игра пошла быстрее. Отплытие было объявлено выстрелом из сигнальной пушченки. Звонкий хлопок лопнул над пристанями, эхо проскочило сквозь частокол мачт на простор РТШ и разлетелось вверх и вниз по реке. Толпа загомонила с новой силой. Гнусаво запели рожки сержантов. Солдаты, уже уставшие от прощания, выдирались из рук родни, кланялись и бежали к своим судам. Офицеры пересчитывали людей по головам. На берегу рыдали и что-то выкрикивали вдогонку.
гулко плескала вода под сброшенными сходнями. Отвальный выстрел услышали и на верхнем посаде. Митрополит Иоанн приподнял голову с подушки и посмотрел на инока Николку.
«Это войско отходит от пристани, отче», — пояснил Николка.
С Софийской площади монахи под руки привели ослабевшего владыку в архиерейский дом, в свою палату. Бережно освободили от торжественного облачения, уложили на топчан и натерли виски уксусом. Иоанну требовался покой, и рядом с ним остался только Николка. За окном щебетали птицы.
«Мало будет вернувшихся», — тихо сказал Иоанн.
«Ты о чем, отче?»
«О солдатиках».
«Зачем пророчествуешь недобро?» — испугался Николка.
«Я не от себя».
«Ты лучше отдохни. Смущенному духу и видения злые».
Иоанн вздохнул и отвернулся. Николка немного подождал, поднялся с лавки и наклонился над владыкой, прислушиваясь. Иоанн спал. Он спал весь день и весь вечер, но сон его был тревожным, мутным. Плыли по реке дощаники, раздувая паруса, поднимались и опускались весла, смеялись солдаты, блестя из-под усов белыми зубами. Солнце сияло на меди офицерских горжетов, сильные руки, крепкие плечи, молодость и здоровье, веселый голод перед ужином, хохот у костров, шучная борьба, сладкая немощь честной усталости, горячий ветер из степи, жаворонки в небе, и вдруг свист метели, стужа, грохот, огонь и отточенное железо, рассекающее живые тела. А потом люди снова плывут по реке, торчат мокрые клинья задранных мужских бород, бабы лежат в ореоле распустившихся волос, а дети коротенькие-коротенькие, и в темной воде среди льдин и трупов покачиваются вещи. Шапки, женские расшитые платки, корзины, детские салазки, подушки.
Нет, это не то войско, что ушло в степь. Это мертвецы из города Батурина, которых он видел 5 лет назад.
Иоанн открыл глаза. Ночь. В глубоком окошке светится бессолнечное северное небо. Серые каменные башни пустого Софийского двора, серый собор, пепельная трава. В келье никого, лишь тлеет лампада перед иконой.